Читаем Библию вместе в прямом эфире.
На связи. Говорит Петербург.
Очень извиняюсь.
Петербург, здравствуйте.
Ты еще не подключилась?
Все, Питер с нами на связи, ура.
Ура, мы вас слышим.
Прямой эфир.
Да.
Да, это,
всем привет.
Это был мой косяк. Я со всеми поздоровалась, я молодец. А микрофон-то я не те включила, потому что я немножко нервничаю. Сегодня мы с Катей не одни. Сегодня с нами вторая столица, Санкт-Петербург. Девчонки Оксана и Милана, которые уже поздоровались. И косячные студенты из Москвы, Екатерина Вижакова.
Ничего, мы тоже скоро накосячим. Вы не волнуйтесь так.
Я все-таки надеюсь, что такого не будет.
Ну, на то мы студенческая команда, чтобы косячить и исправлять свои ошибки.
Да, ну, чего? Мы читаем Евангелие от Иоанна, мы дошли до 6 главы, даже ее начали читать, но не завершили.
Да, на прошлом эфире мы это делали вместе с Оксаной, как раз познакомились с Оксаной. Настя, я правильно понимаю, что вы с Миланой уже виделись?
Да, конечно, Милан, мы с тобой уже виделись.
Да, однажды Настя приезжала к нам в Петербург, и мы с ней уже проводили совместный эфир. Я время от времени посещаю нашу замечательную программу, но вот раньше не было таких крутых нанотехнологий, когда прям две камеры, когда можно было вот из двух студий, раньше это было проблематично. Теперь я буду ходить регулярно, мы с Оксаной будем отвечать за мысль Петербурга.
Да, отвечать на вопросы зрителей. Читать Библию вместе с Москвой и со всеми зрителями.
Да,
знаете,
ура.
На самом деле с нами будут еще Алла из Санкт-Петербурга и Лиза из Москвы, но они присоединятся к нам не сегодня, а немножечко попозже.
Девичник!
Ну, кстати, да, у нас какой-то полный девичник получается.
Нет, вы не думайте, что все так просто. У нас же есть еще Олег Валерьевич. Да, мы без Олега Валерьевича.
Но на самом деле без Олега Валерьевича никуда.
Да.
Да, но пока я не была в прошлый раз, поэтому будет здорово, если вы меня ведете в курс дела. Как я понимаю, мы читаем 6 главу. На чем мы остановились в прошлый раз?
Мы остановились на... Ну, у нас главка называется «Иисус – хлеб жизни». Мы прочитали до 29 стиха, но я предлагаю с 25 по 29 стих как бы повторить еще раз, чтобы вспомнить, что там было.
А у меня предложение другое. Давай мы, наверное, прочитаем второй стих и заглянем немножечко попозже, потому что там есть один очень интересный момент. Сейчас посмотрим.
Спойлеры,
какой.
Катя.
А вот как раз не спойлеры. Вот давайте прочитаем. Девочки, у вас какие переводы сегодня?
У меня современный русский перевод.
Так, а я не настолько круто подготовилась, я даже не знаю, я просто нашла...
Слушайте, ну я прошу кого-нибудь из вас открыть стихи с 66 по 69, и вот пусть пока так и остается. А я, пожалуй, прочитаю второй стих. «За ним следовала большая толпа, потому что люди видели чудесные знаки, которые он совершал, исцеляя больных». То есть мы с вами, собственно, начинали читать как раз второй стих еще на прошлом эфире и выяснили, что за Иисусом пошло огромное количество людей. А вот сейчас, девочки, пожалуйста, например, Оксана, прочитай 66 по 69 стих.
Так. «Тогда многие из его учеников оставили его и больше не ходили с ним». «Не хотите ли вы и меня оставить?» – спросил он 12. Симон Петр ответил: «Господи, к кому нам еще идти? У тебя слова вечной жизни. Мы верим и знаем, что ты святой Божий».
Странно получается, что от него люди сбежали, да?
То
это
есть,
же Иисус.
Да, мы начинали читать и понимали, что за ним такое количество человек пошло, и пускай не сразу, но они видели чудеса, которые он творит, и они начинали в него верить. И тут, да, вдруг так получается, что просто все резко отворачиваются, и остаются только 12 учеников. Вот давайте, пока мы с вами не прочитали то, что находится между этими стихами, подумаем, почему могло так произойти и что так испугало людей.
А я хочу спросить у наших слушателей такой вот вопрос, мне очень интересует. Есть ли у вас что-то такое в христианстве, что вас очень сильно пугает или как-то напрягает? Как вы с этим справляетесь? Мне было бы очень интересно узнать, потому что у меня, например, есть несколько таких моментов, которые в христианстве меня пугают. Например, меня пугает очень, что Бог сжег буквально города, вот эти Содом и Гоморра. Я до сих пор не могу понять, почему нельзя было это решить каким-то другим путем. То есть вот это меня пугает. А есть ли что-то у вас, подобная, может быть, ситуация какая-то с проявлением такого радикального Божьего, не знаю, ничего.
Но, может быть, вас пугает что-то вообще другое. И как вы вообще справляетесь с этим своим страхом? Вот это очень бы было интересно нам узнать.
Ну вот, раз Катя теперь сидит рядом со мной, что мне, кстати, не очень нравится, то напоминай наши контакты, Катя.
Ну и ладно, напомню. Вы можете нам звонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, писать в Вайбер и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96, на сайт teos.fm, в мобильное приложение и, конечно, комментировать трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. А еще у нас есть вообще-то группы ВКонтакте и на Фейсбуке, и вы можете писать нам туда, и, конечно, вступайте в нашу группу, мы будем этому очень-очень рады.
Что, Вредина, разрешишь теперь читать стихи?
Да.
Но я тогда предлагаю адресовать это нашему чудесному Питеру, Милана. Можешь прочитать с 25 по 29 стих?
Так, 25-го?
С 25 по 29. И будем разбираться, что
не
там.
Знаю, какой у меня перевод, но нам ведь не важно, какой перевод, да, сейчас?
Я думаю, что это абсолютно не важно.
И найдя его на той стороне моря, сказал ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизни вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал».
Угу. Ну, мне кажется, здесь ясно все. Я не знаю, если есть у кого-то какие-то вопросы по этому фрагменту, давайте разбираться, потому что у меня никаких вопросов не возникло.
Да, я считаю, что самая главная мысль в этом отрывке – это делать дело Божие, значит, верить в того, кого Он послал. А значит, мы должны верить в Бога, должны выполнять Его волю, Его заповеди. Он ждет этого от нас.
А те самые люди, которым, собственно, эти слова были обращены, должны были верить в того, кого послал Бог, то есть в Иисуса Христа. Ну, действительно, здесь все понятно, и мы как раз закончили в прошлый раз на этих стихах и, в общем-то, в них разобрались.
Ну, какие предлагаешь следующие стихи читать?
Следующие какие предлагаю?
Да.
С 30-го, может быть, стиха.
Ты не хочешь дальше продолжить читать?
Не хочу.
Дальше, с 30-го.
Давай, ты читай.
Ну хорошо, я предлагаю все-таки продолжить дальше. «А какой знак ты нам явишь, чтобы мы, увидев его, поверили в тебя?» – спросили они. «Что ты сделаешь? Наши отцы ели манну в пустыне, как говорится в Писании. Он дал им в пищу хлеб с неба». Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду, не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который сходит с неба и миру дарует жизнь».
Ну вот, давай разбираться, стой.
Давай.
Стой.
Здесь есть такое непонятное слово. Какое? Возможно, кто-то не знает его. Это манна. Угу. Девчонки, вы знаете, что такое манна?
Ну, я так понимаю, ну, конкретно манна у меня ассоциируется с крупой, с манкой, но это не в этом смысл. Манна – это Божий дар, как я понимаю, который, ну, вот, благодаря ему люди, собственно, насытились.
Ну да, то есть он все-таки связан с пищей, именно физическое насыщение. Как?
Да.
Так?
Я тоже считаю, что это небесный хлеб, которым кормил Бог евреев, которые находились в пустыне и странствовали в пустыне в течение 40 лет. Это очень долго, и Бог так заботился, Он давал своим любимым деткам хлебушек, чтобы...
Я правильно понимаю, что манна небесная – это, в принципе, любое чудо, которое мы видим, и все, что, вообще все, что нам помогает жить?
Милан, мне кажется, нет, но я не уверена, опять-таки. Потому что... Ну, давай.
А, Настюша, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что за историю наших эфиров мы, в принципе, уже этот вопрос обсуждали? И читали
про
что-то про манну небесную.
Слушай, честно тебе сказать, я не помню, читали ли мы это в рамках наших эфиров, но я читала это сама. То есть
ты читала это сама. Хорошо, девочки, да. А вы читали?
Я знаю о том, что манна – это хлеб с небес. Могу именно дать такое определение. В книге «Исход» есть как раз значение слова «манна». Мы можем посмотреть.
А ну вот
у меня Новый Завет.
У меня как раз открыто. Я предлагаю тогда посмотреть, чтобы все-таки в этом вопросе разобраться. Давайте. Получше. Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им так: вечером будете есть мясо, а утром у вас будет вдоволь хлеба. И тогда вы поймете, что я, Господь, Бог ваш». И вот вечером прилетели перепела, весь стан был ими полон, а утром вокруг стана выпала роса. Когда роса испарилась, стало видно, что вся пустыня покрыта чем-то тонким и хрустящим. Тонким, как иней. Сыны Израилевы увидели и, не понимая, что это такое, стали спрашивать друг друга: «Что это?» Моисей сказал им: «Это хлеб, который вам посылает Господь». «Вот что повелел Господь: пусть каждый соберет сколько нужно на его семью, по одному омеру на каждого человека в шатре». Вот как-то так.
Как-то так. Михаил Меркулов.
Правильно ли я, как вы думаете, правильно я интерпретирую вообще весь этот кусок? То есть нам пытаются сказать о том, что если вы верите в Бога, то так или иначе вам все равно дадут какое-то пропитание. То есть не надо заботиться о пропитании, главное верить, и так или иначе оно все равно к вам придет.
Ну, я думаю, да, но просто так это, конечно, тоже не случится. Там это путем молитв, путем...
Ну, звучит, да, так немножко практично, что так, сейчас я буду верить, и у меня будет хлеб.
Ну да, Бог же не волшебник, чтобы и наши прихоти, не старик Хоттабыч, чтобы прихоти наши исполнять. У каждого три желания, там, все вольки, нет, далеко не так. Но в этой ситуации, конечно, там, насколько я помню, что вот эти люди, они, собственно, шли по воле самого Бога. То есть они идут вроде в пустыне, да, Кать, нет? Не знаешь?
Да, они идут через пустыню, и Бог заботится о них, Он не оставляет, поскольку Он заключил с ними договор, завет, и если Он заключил, Он дал слово, что «я вам дам землю», то, понятно, заботиться о них Он будет 100%, потому что Он их вот так не сможет оставить без пропитания и без духовного ободрения, я считаю.
Вот, спасибо тебе большое, Оксан, я как раз это имела в виду.
А мне, кстати, очень этот момент напоминает то, что мы читали как раз в прошлый раз, когда
ты не забывай,
хлеб
что, между прочим,
и рыбки были.
Не, ладно, не так, было.
Да, то есть получается, это повторение чуда, вот это хлеб и
да,
рыба,
то есть
это
опять...
то же самое, что было когда-то, то есть он тогда давал пропитание, сейчас он дал.
Ну, только тогда он дал его, получается, ну, через Моисея даже, или не через Моисея, нет, не через Моисея. Это был Бог, а теперь его Сын Иисус Христос тоже творит чудеса и тоже кормит людей.
Но мы не должны забывать, что Иисус, собственно, творит эти чудеса тоже по воле своего Отца, и
да,
после каждого своего чуда, совершенного его руками, он обязательно молится, говорит спасибо своему папе.
Да,
что
благодарит так отца.
Не раз напоминает, что это не я такой хороший, это я вот это все для вас делаю, а что я делаю по воле моего отца. И вот эта мысль, она прям из эфира в эфир, мы в этом убеждаемся, мы ее слышим, что Иисус говорит об этом.
Я предлагаю сделать коротенькую перебивку, ну и после этого, конечно, вернуться и продолжить наше обсуждение.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
С вами передача «Читаем Библию вместе», и мы читаем Библию, а именно шестую главу Евангелия от Иоанна, пытаемся разобраться, вроде бы более-менее поняли, что означает манна небесная, даже прочитали исход. Ну и я предлагаю продолжить дальше.
А я предлагаю сначала прочитать комментарий от нашего слушателя. Михаил Меркулов нам пишет: «Пугает остаться без веры, но я не теряю веру». Спасибо, Михаил, большое, что вы помните вопрос, который я задала в самом начале эфира, про то, что вас пугает в христианстве. А я все еще жду ваших ответов, наши дорогие слушатели. Пишите.
Ну, не только ты ждешь.
Еще и Катя ждет, еще и девочки из Питера ждут. Поэтому пишите нам, пожалуйста, о своих страхах в христианстве. Очень интересно будет прочитать.
И как вы с ними справляетесь, тоже очень интересно. Может быть, мы у вас чему-то поучимся и научимся.
А я предлагаю продолжить читать с 34 по 40 стих. Наверное, это сделаю я, если никто не против.
Не против.
«На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет... О, какое слово! Не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
А хочешь, я тебе объясню, что значит слово «алкать»?
Давай.
Голодным.
Голодным?
То есть кто...
Приходящий ко мне не будет голодным.
Не будет голодным и не будет испытывать жажды.
Ну тут понятно. Я надеюсь, ты не будешь спрашивать, что за жажда, что за еда, реально.
Да нет, тут я понимаю, они-то хотят реально кушать, но Иисус же говорит им, что хлеб жизни — это Он, и тот, кто поверит в Него, тот исполнит волю Божию и обретет вечную жизнь.
Да, здесь очень важный момент, я считаю. Это отрывок 38, стих 38. «Ведь я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что сам хочу, а чтобы исполнить волю того, кто послал меня». И плюс, то есть послал Иисуса на землю Отец и Бог Отец. И самое главное, что Иисус, мне кажется, это очень трогательно, такой момент, что Иисус говорит, чтобы я не потерял никого из тех, кого Он мне дал. То есть Бог Иисусу доверил нас, доверил людей, и Иисус также хочет в последний день вот этих вот людей воскресить, дать вечную жизнь. Я считаю, это огромный подарок, как и для тех людей, которые в то время с Ним находились, и для нас, которые сейчас живут. Я думаю, что это...
Я вижу, кстати, в этом небольшое противоречие, в смысле то, что он говорит нам, что приходящий ко мне не будет голодать, и то, что я гарантирую вам жизнь вечную. Когда он говорит, что приходящий ко мне не будет голодать, что он имеет в виду? То есть все-таки он имеет в виду то, что так или иначе вы все равно... получите какие-то блага, чтобы продолжить вашу жизнь, или вы не будете чувствовать голод, или он все-таки имеет в виду голод духовный, то есть вам не будет, вообще будет неважно, умираете ли вы от голода, но главное, что у вас есть вера в вечную жизнь, и вы не будете бояться остаться без хлеба, или вот что?
Мне кажется, что здесь важна именно духовная жизнь в первую очередь. Если ты веришь, если ты живешь так, то Бог всегда позаботиться о тебе, и он не оставит тебя, не оставит голодным. Здесь как раз-таки уже есть, вот как раз я прочитала стих, где сказано, что я, он пришел для того, чтобы никого не потерять, и он будет заботиться о людях, и также он даст хлеб. И...
Вот я очень сомневаюсь в этом, потому что мы ведь знаем, что с нами часто бывают, происходят случаи, и часто люди умирают, и происходит все что угодно, но мы говорим, на то воля Божья. Мне кажется, Бог не гарантирует, что если мы сейчас превратимся все в христиан, то сейчас все будут жить припеваючи, и так или иначе пропадет голод.
Он даст возможность, мне кажется, Бог даст возможность заработать на этот хлеб, даст силы и здоровье, чтобы прокормить себя и своих близких. Он
вот какой-то слепой оптимизм. А если в твоей семье потом произойдет что-то плохое,
смотрите,
ты
там
так
не
говорить.
Это питерскую студию не разнесите, пожалуйста.
У нас тут началось, да.
Я знаю. Нам, кстати, пришло классное сообщение от пользователя с ником Жека. Просто послушайте. Девчата, то есть так, ничего не делать, ни о чем не заботиться, и потом еще попрошайничать, так? Вот так многие девушки и живут. Найдут себе парня, а потом высасывают из него и хлеб, и манну, и мани заодно.
Нет, нет. Не это имеется в виду. Конечно, нужно работать, зарабатывать деньги, но я считаю, что нужно уповать на Бога и ни в коем случае не списывать на то, что «Ой, я верю, но все, он там все даст, можно ничего не делать». Нужно прилагать усилия и совмещать это с духовной жизнью.
Нет,
я
полностью согласна с Оксаной, потому что, ну, конечно, если ты сидишь синим, ничего не делаешь, ну, и просто молишься, это не работает, мне кажется, так.
Я согласна с мыслью о том, что имеется в виду духовный хлеб, ведь Иисус говорит «Я хлеб жизни». То есть никто не говорит, что сейчас, вот в настоящее время, материально у тебя будет и еда, и вода, и все, но ты обретешь жизнь вечную, это гораздо важнее, чем что-то материальное. Хотя я с вами согласна, бывают какие-то моменты, когда кто-то умирает, про то, что Милана, да, кажется, говорила. Mm-hmm. И это действительно очень грустно. И вот у меня тоже в такие моменты я не понимаю, почему так происходит, как это, зачем. Вот, наверное, это то, что меня пугает в христианстве.
Смотри,
и
что
вообще
именно?
В принципе.
Я сейчас не выступаю ни в коем случае в роль такой прошаренной христианки, которая тебя сейчас наставит на путь благой и все такое. Что тебя конкретно пугает? Смерть? То, что Бог забирает, как будто бы, да?
Ну да, даже я не то, чтобы я не виню Бога ни в коем случае, но иногда ты не понимаешь, почему так происходит. Он такой классный, он такой, я не знаю, ну за что ты?
Проблема справедливости, да, ты хочешь сказать?
Ну иногда кажется, что вроде бы такой хороший человек, допустим, молодым человек умирает, он вел замечательную деятельность, он был добрым, хорошим. Почему? За что?
Слушай, смотри, ну если этот молодой человек... Он христианин, верующий в Бога, то есть, такой духовный человек. И если он умирает, наоборот, это...
На то воля Божья, мне кажется, Богу известнее и понятнее, почему. Конечно, да, у нас бывает очень много вопросов, я тоже не знаю ответы на все вопросы, но я считаю, что Богу это, наверное, будет лучше известно, почему он забирает и почему вот так происходит именно с человеком, который умирает.
Ну,
в раннем возрасте.
Именно поэтому значит, что пропина, которую мы читаем, это не говорит о том, что Бог гарантирует нам материальное благополучие. То есть он говорит тут не о хлебе-хлебе, да, а он это. Ну, то есть получается, что это метафора.
О духовной жизни.
Мне кажется, он просто говорит о том, что верующий в него будет с ним в конце. То есть смерть не будет его финальной точкой, как если бы, я не знаю.
Ну, вот с этим я согласна.
Взять там порвать нитку. Наоборот, эта нитка будет бесконечной. Ну, это я сейчас очень сильно утрирую, называя вечную жизнь с Богом ниткой, конечно, это не нитка. Но, не знаю. Я предлагаю читать дальше, потому что...
Да, мне кажется, отлично. Мы тут выяснили и можем дальше пойти.
Давайте кто-нибудь из вас прочитает с 41 по 51 стих. Кто готов? Милана или Оксана?
Давайте.
41 по какой?
По 51.
Угу. «Зароптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есть хлеб, сошедший с небес“. И говорили: „Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес“? Иисус сказал им в ответ: „Не ропщите между собою“. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, прославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: „И будут все научены, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне“. Это не то, чтобы кто видел отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни». 48.
Да, дальше читай.
Давай до 51, еще 3 стиха.
Ага. «Отцы ваши ели ману в пустыне и умирали. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».
Такой достаточно...
Сложный
фрагмент.
Да.
Мне было непонятно, сейчас скажу, какой стих... 46-й, потому что он такой запутанный. Это не то, чтобы кто видел отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел отца. Он такой...
А я вот начинаю, наверное, с 45-го не понимаю. Значит, у пророков написано: «Все они будут научены Богом. Всякий, кто услышал отца и у него научился, приходит ко мне. Это не значит, что кто-либо видел отца. Лишь тот, кто пришел от Бога, один он видел отца». А вот я, кажется, разобралась. То есть получается, что от Бога пришел Иисус, и он отца видел.
Ну, да.
Но к нему приходят люди.
К Иисусу?
Да, смотри. «Всякий, кто услышал отца и у него научился, приходит ко мне».
Угу.
То есть есть люди, которые его наглядно, как Иисус, ну то есть которые его в принципе не видели, но они научены Богом, они верят в Бога, и они приходят к Христу.
Мне кажется,
вот я это так
понимаю. Мне кажется, какая-то вот чисто еврейская, иудейская штука, то, что, совершенно христианство, да, иудеи же все равно верили в Бога, и они должны отрицать его, и Иисус как бы является логическим продолжением, если позволите.
Я думаю, что Бог-Отец доверил своего Сына Иисуса Христа людям. И так происходит, что Иисус пришел, чтобы не просто... Ну, он не просто так, понятное дело, пришел. Он, во-первых, хотел научить людей, рассказать о Боге и отдать себя, свою жизнь за грехи людей. Думаю, что Бог-Отец наделил Иисуса очень важной миссией. Он доверил людей ему. И Да, получается, только Иисус видел Бога Отца. Но у нас есть подарок, который достается верующим людям. Это вечная жизнь. И Иисус – хлеб жизни. Хлеб жизни, жизнь.
Ну что такое? Я есть хлеб жизни.
Ну, это значит, что, ну, как я понимаю, что без веры в Иисуса Христа мы не можем прийти к Богу Отцу. Но это невозможно. Вот, поэтому если мы познаем Иисуса, ну, то есть, я не знаю, как насыщаемся верой, что ли, как хлеб
духовная
едим,
пища.
Когда принимаем хлеб, ну, в пищу, да, мы насыщаемся едой, мы становимся сыты.
Живем, мы продолжаем
без
жить.
Без него, да, мы не
он
выживем.
Он дает жизнь.
Мне кажется, тут то же самое просто с Иисусом Христом. То есть он говорит, я хлеб жизни. То есть без хлеба физического мы умрем, потому что нам будет нечего есть. Ну, я сейчас вот утрирую, конечно, есть котлеты, макароны.
Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Ну. Это отсылка опять к Ветхому Завету, они там потом умерли, это так?
Ну, да.
Какая там была история?
Ну, там, по-моему, они умерли, потому что они недостаточно были верны Богу. Я могу ошибаться, но, по-моему, там как раз была суть в том, что они идут вроде как за Богом, но они ему не верят все время.
Они выполняли заветы Бога, они грешили очень много, они сделали себе разных идолов. Да, тельцов, которым они молились. И...
Короче говоря, то, что мана им все-таки не помогла.
Нет,
потому
тут
что дар-то они получили, а веры у них не было.
Смысл
они просто
в том,
не шли
они,
за Бог.
Там, подарок получили или не получили. Тут смысл в том, что они, Бог их любит, Бог им помогает, Он их кормит, Он их ведет в лучшую жизнь. То есть Он хочет им помочь, а они строят идолов и верят им. Ну, какое тут может быть?
Я вот опять вспоминаю про маловерие. То есть Христос же говорил, что то, что я сейчас сотворил для вас, это чудо, это вовсе не говорит... И вы вот сразу такие говорите, да, я в тебя верю. Это значит, что вы маловерные, то есть потому что вы мне поверили только из-за того, что это чудо увидели. Да, кажется, ну вот
да,
было
мне кажется,
такое.
Что, да,
то есть
можно.
Дело... Искренняя вера, она не в том, что вы убедились, так сказать, увидели какое-то чудо, о, ну значит, это правда. А это что-то более сложное.
Ну, вообще человек сложная штука.
Ну, я вот как-то так это понимаю.
Я интерпретирую это как, что человек спасается, если он верит, а не если он получает какие-то конкретные... То есть он может получить блага от Бога, но если его вера недостаточно сильна, он все равно так или иначе не спасется. Поэтому надо в первую очередь думать о своей вере, а не о того, что ты можешь получить от Бога.
Ну, да, здесь важна духовная пища, а твои взаимоотношения с Богом, как ты общаешься с Ним, на каком уровне твои отношения, доверяешь ли ты Ему свою жизнь, впускаешь ли ты Бога в свою жизнь, общаешься ли ты с Богом, наверное, тут тоже такие вопросы очень важные.
Ну, я тоже так думаю, потому что, опять-таки, возвращаясь к своей аллегории на старика Хоттабыча, то есть если вы там... христианин или человек думает, что Бог это такой исполнитель желаний, то это, ну, ерунда, потому что, ну, кто будет исполнять, ну, если ты в него не веришь, то есть не любишь его, ну, как бы, вряд ли он будет там чем-то тебе помогать, но я опять-таки в этом не уверена, но мне почему-то так кажется.
Я тоже согласна с этим. Мне кажется, Бог, он намного круче.
Старика Хоттабыча.
Да, но это совершенно разные личности, естественно. Я никак даже не буду сравнивать. Но это очень, мне кажется, многогранное существо, многогранный дух, которого очень даже сложно познать. И многое мы в жизни не знаем, и Бога вот так вот разложить по полочкам и все-все-все о нем узнать. Мы, конечно, можем узнать из Библии, но все-все-все, я думаю, всю его волю мы не узнаем.
Вы знаете,
давайте дальше.
Мне кажется, что именно поэтому Бог и послал нам своего сына, подарил нам его, чтобы... Потому что дела Иисуса мы хотя бы можем понять как-то вот, не знаю, въехать, что ли, в то, что он делает и зачем он это делает. Конечно, мы не можем узнать, там, не знаю, каким образом Бог планету нашу сделал, воду на нее вылил так, что она не разлилась. Это же надо было до этого дойти, да? Ну, например, человека создать. Ну, не знаю. А вот его вряд ли мы когда-то вообще можем понять. Он просто хочет, чтобы, ну, я не знаю, чтобы мы в него верили, потому что, ну, как-то не верить в своего Создателя, естественно. Ну, да. А вот дело Иисуса, все, что он делает, там, как
он... Он проводник.
Конечно, как он помогает людям, ну, как нам сейчас помогает. То, ну, без него невозможно никак прийти к Богу Отцу. Но это мое мнение.
Давайте дальше.
Предлагаю с 52 по 59. Катюш, прочитаешь?
Да, прочитаю.
Давай.
Тогда среди людей разгорелся ожесточенный спор, как может этот человек дать нам есть свою плоть. Иисус сказал им: «Говорю вам истинную правду, если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить Его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть моя – вот истинная пища, кровь моя – истинное питье. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне живет, и я в нем. И подобно тому, как я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест меня, будет жить мною. Вот хлеб, сошедший с небес. Он не таков, как хлеб, который ели отцы, они умерли. Но тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно». Так учил их Иисус в Капернаумской синагоге.
Мне пишет Михаил Меркулов. Почему он пишет мне? Потому что говорит: «Анастасия, чудеса могут случаться, и милость тоже. Михаил, я вообще это не отрицаю, потому что чудеса случаются и в моей жизни, определенные какие-то. Я думаю, они случаются в жизни каждого человека, потому что Бог нас любит. Просто одно дело, как ты к этому относишься. Есть люди, которые думают, что чудеса — это просто воля судьбы, а кто-то понимает, что это Бог помогает нам, Бог нас любит, и вот этими чудесами, ну, показывает нам, что Он с нами. То есть я ни в коем случае не отрицаю, что Бог не творит чудеса, и милость Его закончилась, и сейчас мы предоставлены сами себе. Ни в коем случае.
Давайте вернемся к этому фрагменту. Меня очень беспокоит вот то, что мы сейчас прочитали. Это самое для меня непонятное. Плоть моя и кровь моя. Что имеется в виду? Что за плоть, что за кровь? Он имеет в виду... То есть это говорит Иисус, да? Какую плоть он имеет в виду?
Не бойся. Мне кажется, он не имел в виду человеческую. Не думаю, что он это имел в виду. Конечно,
я уверена,
это
что он не имел в виду человеческую.
Не кровь там и что-то другое. Я думаю, что это какое-то...
Но это что-то материальное должно
это
быть.
Это связь.
Ты думаешь, что это каннибализм, что ли?
Нет, 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 ни в коем случае нет. Это какая-то связь с Иисусом. Ну, я считаю, как кровь, например, что я думаю по поводу крови. Иисус, он был распят, и он пролил свою кровь за нас. И поскольку вот эта кровь, она очистительная, такая очищающая, она дающая прощение грехов, это часть Бога, часть, которую мы должны принять. Но не пить, а именно принять Его жертву. Кровь – это Его жертва, которую мы должны принять.
Но тут же событие происходит до жертвы. Я понимаю, что он как бы знает все наперед, но...
Что, знаю, что тебя конкретно смущает?
Или пугает?
Да, расскажи, я просто пытаюсь понять, чтобы, может, как-то помочь или тоже разобраться.
Ну вот, фрагмент. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Что имеется в виду? Какую плоть я должна есть и какую кровь я должна пить?
Мне кажется, что... Ну говори, говори. Так
ну ты и говори.
Нет, говори ты.
Говорите кто-нибудь.
Ну так и быть. Мы начали нервничать, да? Но смотрите, у меня сразу возникает ассоциация с тем, как в церкви, в частности в православном храме, мы... Причащение, да, причастие. Причастие.
Но это же символическое причастие. То есть,
ну, вроде бы,
если я вот поем вот этой вот еды, это не значит, что я спасусь.
Ну, а с другой стороны, ведь, ну, это же и имеется в виду, что кровь и хлеб, вот... Вот это вино, так. Да, когор, который мы пьем,
ну,
и
смотрите,
просфору, которую едим.
Мне кажется, что я не, ну, не знаю, мне так кажется, что во времена такие, о которых мы сейчас читаем в книге,
вот об этом же я и подумала.
Не было никаких православных церквей, там ничего, просто был Евангелие, был Бог. То есть как бы тут нет никаких аллюзий на то, что надо съесть кусочек хлеба, как она,
Просфора.
Просфора называется,
или
и
просфора.
Выпить там когор. Ни в коем случае. Мне кажется, что тут идет речь о том, что насколько мы познаем Иисуса Христа. То есть насколько мы поверим в Него, насколько мы Его пустим в свою жизнь. Настолько, ну и все.
Возможно, я сейчас подумала о том, что... Я сейчас подумала, тоже это те же трудности перевода, в смысле кровь — это мои страдания, а плоть — это мои блага. То есть тот, кто познает мои блага и, ну, понимает мои страдания, тот и найдет жизнь вечно.
Вы знаете,
то есть такая сложная метафора.
Я бы хотела переадресовать этот вопрос нашим слушателям. У нас возникла такая трудность. Мы не очень понимаем, что такое кровь и что такое плоть. То есть, ну, не в буквальном же смысле мы должны кусать
плоть
Христа.
Плоть Иисуса и кровь Иисуса.
Да, и тем самым спасаться. Если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите нам, пожалуйста. Ну, я думаю, контакты, куда писать, вы помните. Все смотрят трансляцию, у вас есть комментарии.
А ты знаешь, нам уже начали отвечать. Анастасия пишет: «Церковь – тело Христово, кровь – очищение». То есть принадлежать к церкви и верить в очищение от греха. То есть вот в смысле совершенно не буквально, я так понимаю.
А вот Руслан Латыпов, по-моему, я правильно прочитала, я плохо вижу с такого расстояния, пишет: «Вы кого посадили на это обсуждение? Они толком ничего объяснить не могут». Руслан, мы не позиционируем себя так, что мы все знающие. Мы все, мы, кто сейчас в Москве, кто сейчас в Петербурге, студенты, которые пытаются разобраться в Библии. Мы читаем Евангелие от Иоанна первый раз и пытаемся...
Да, Руслан, если вы вдруг знаете ответ на этот вопрос, вы обязательно нам напишите, и мы зачитаем вашу точку зрения, и вы всем-всем поможете.
Да. Вот наша задача – это правильно поставить вопросы. Я так это рассматриваю.
Так, ладно, не будем рассуждать об этом. Давайте лучше вернемся к крови и к плоти.
Да, мне кажется, что потом нам кто-то ответит, и мы в следующий раз уже сможем еще раз к этому вернуться и обсудить.
Угу. Так, ну... Про спасение вроде тоже все ясно, да? Мне ясно, по крайней мере. Это значит, что, ну, не знаю.
Да, нам Аня, кстати, тоже пишет по поводу этого вопроса. Для православного христианина плоть и кровь Христа – это далеко не символы. Это действительно плоть и кровь Христа. И что-то тут вообще непонятно становится.
Вот я сразу стала подозревать, что, мне кажется, в разных, вот, в православии, в протестантизме и католичестве будут разные интерпретации этого фрагмента. Вот. Ну вот можно будет в следующий раз подготовиться и еще раз к этому вернуться. Ну, давайте дальше читать.
Как вариант. Но если есть еще какие-то идеи по поводу крови и плоти, мы ждем. Пишите нам, пожалуйста. Ну, с какого фрагмента? Давайте с 60-го по, я даже не знаю, давайте по 65-й. Кто-нибудь прочитает? Оксана?
Может, Оксана?
Давай. Да, давайте. «Многие из его учеников, услышав это, говорили: „Это какое-то непонятное учение, и кто только может его слушать?" Иисус понял, что его ученики остались недовольны его словами, и сказал им: „Это вас задевает? А что, если вы увидите Сына Человеческого, поднимающимся туда, где Он был раньше? Дух дает жизнь, сам человек не в силах это сделать. Слова, которые я вам говорил, это дух и жизнь. Но некоторые из вас не верят. Иисус ведь с самого начала знал, что кто не верит и кто предаст его. Он продолжал: „Поэтому я говорил вам, что никто не сможет прийти ко мне, если ему это не будет дано отцом.“
Так. Не кажется ли вам, что тут речь идет о зависти? Ну, то есть, я имею в виду, что ученики, многие завидовали ему, что ли, что он так может сделать, а они нет. Хотя я не уверена. Просто у меня вопрос Иисуса, который он задал им, переводится так: «Это ли соблазняет вас?» То есть, ну, не знаю.
Ну, мне, да, это вопрос веры. Зачем вы верите в Бога? Мне кажется, это...
Знаешь, вот соблазняет, у меня как-то сразу ассоциация со змеем, который соблазнил Еву. То есть, вот, то есть, ну, на какой-то грех как бы наталкивает.
Только не соблазнил, а искусил.
Ну, искусил. Да. Ну, все равно, ну, вот что-то вот... Мне кажется, это близкое достаточно.
Но это возможно.
Думаю, что очень многие люди, которые там были рядом с Иисусом, просто не понимали, о чем он говорит. Они не были, наверное, готовы к таким рассуждениям. Но Иисус ответил им, что дух дает жизнь. То есть Бог дух, Бог дает жизнь. А сам человек, он не в силах это сделать. И именно Бог дает жизнь, и Богу только известно, какими путями пойдет человек, и Бог всемогущ. Человек не может дать жизнь.
Смотрите, я сейчас смотрю. Вот
все
еще
нормально.
Раз.
У нас новая тавтология.
Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала изначально знал, кто суть неверующий, кто предаст его. Это, опять же, мне кажется, это говорит о том, что иногда Бог посылает какие-то блага и неверующим тоже. И он заранее знает, что, то есть... Он посылает блага не только верующим.
Но в процессе вот этого, так сказать, потребления, да, каких-то чудес, да, вот этих благ, находятся истинные верующие, а есть люди, которые пользуются этими благами, но в итоге не спасаются.
Возможно.
Потому что их вера, ну, не настоящая.
Но я тоже так думаю, тем более мы знаем, что Бог оставил людям право такое, что они свободны. То есть они свободны в своем выборе, в своих решениях, и с чудесами, конечно, тоже. Просто бывает такое у людей, что какой-то дар Божий, ну вот когда Бог приходит в жизнь к человеку, ну каким-то способом, я не знаю, у каждого по-разному, то... Я потеряла суть того, что хотела сказать.
Я сейчас скажу цитату для интернета.
Давай.
Если вам дали блага, это еще не значит, что вы спаслись. Все зависит от вас самих.
Ну, слушай, возможно. Просто некоторые блага, они меняют человека, я думаю.
Да.
Он уже сам думает, что действительно мне нужно встать на этот путь, на путь веры и начать свое движение по нему. А некоторые, ну, да, здорово,
да,
Бог,
да.
Давай
все
еще.
Все в итоге должно быть в человеке.
Ну, я тоже.
Всегда есть, всегда можно отступиться.
Анастасия нам как раз дополняет. Поэтому чудеса не основание для веры, потому что некоторые только из-за чудес ходят в церковь. Знаете, я вот что мне непонятно, это то, что я, конечно, понимаю, что Бог никого не оставляет, неверующих в том числе, но мне кажется, что, ну... Им чудес, не знаю, сейчас я скажу глупость, меньше перепадает. Но это, конечно, не то, что я имела в виду. Просто мне кажется, что неверующему человеку все чудеса, которые делает Бог, они по боку. То есть он считает, что это судьба, считает, что это воля случая, он считает, что я не знаю.
Там, называет это
неважно,
другими словами.
Неважно, сколько чудес перепало человеку, просто если у него внутри нет веры, это все равно ему не поможет.
Возможно, чудеса-то для всех...
И тут даже считать не нужно.
Возможно, чудеса-то для всех одинаковые, одинаковое количество и так далее. Просто некоторые люди отворачиваются от них или, как Настя сказала, называют их другими вещами, оправдывают, там, пытаются просто сказать, что да нет, ну это не Бог, это там случай, судьба или что-то другое.
Да. И если есть вера, они не смогут все равно воспользоваться, не знаю, этим правильно и спастись. Мне так нравится, как мы с вами подвели так к выбору, что всегда есть выбор, все зависит от человека, все зависит от веры каждого человека.
Но мне кажется, это не мы подвели, оно так само,
ну, да,
само пришло.
Ну, разговор, да, вот так
и
вот.
И Бог этот выбор, пошел. Я думаю, дает.
Ну, естественно, он дает. Но вот, кстати, мне что непонятно, это когда у верующего человека бывает же, наверное, такое, что случается, что он как-то отдаляется от Бога, что ли. Хотя, мне кажется...
Мне кажется, да, много случаев таких бывает. Но у каждого разная причина. Но мне кажется, какая ни была бы причина, все-таки Бог сильнее обстоятельств.
Возможно.
Ну, вот тут... Возможно, вот тут это... дальше будет то, что, ну, да, некоторые все-таки уходят от Бога, это всегда было так.
Бывает.
Возможно, это как раз бывает из-за страха и непонимания, почему что-то так или иначе происходит. То есть вот этот страх, он и вызывает какое-то немножко недоверие, человек уходит.
Или обида.
Уходит.
Да, за что?
Вот нам еще Анастасия пишет: о том, чего боюсь. Когда трудно в жизни, прошу у Бога сил и помощи. Страшно милость Божию взять на свой счет, возгордиться и решить, что я сама решила эту проблему. Как только начинаю кому-нибудь говорить, какая я молодец, вспоминаю стих из Библии: «Хвалящийся, хвались Господом».
То есть я так понимаю, что нужно... Обязательно всегда все, что у тебя происходит, какое-то твое достижение, это... Не, я понимаю, что это не только я такая молодец. Если бы не Бог, я бы этого не достигла. Но неужели это касается абсолютно всего?
А мне не кажется, что Бог именно настаивает на том, что ты должен обязательно говорить, что это мне Бог помог, это не я, это Бог помог. Мне кажется, что вот этого как раз нет. Когда ты знаешь, что это, ну, с Божьей помощью, может быть, главное, вот это твоя вера, может быть, не обязательно всем вокруг об этом говорить, но когда ты это чувствуешь, может быть, это важнее.
Ну, тем более, что это бесполезно. Ну, вот часто будешь всем рассказывать, смотрите, как мне Бог помогает, их это не спасет. Как
и есть люди, которые просто тебя не поймут, и, может быть, ну, те же атеисты, может быть, с ними просто не стоит об этом разговаривать, об этом говорить, ну, просто потому что ты понимаешь, что, ну, для них они это не поймут. То есть, ну, да, зачем обсуждать?
По-другому.
То есть это в какой-то спор может скорее вылиться, а зачем?
Я предлагаю...
Ну да, и потом отсылать человека каким-то благам, это, опять же, ну, не очень хорошо, потому что будет в обществе создаваться впечатление, что главное в христианстве это то, что Бог нам дает какие-то блага.
Что-то все время хорошее. Нет, бывает, конечно, и плохое. Бог дает и негативные какие-то ситуации. Мы видим...
Препятствия.
Да, мы видим их как... А, что-то ужасное, я не могу с этим справиться, но на самом деле это во благо нам, и это нас поменяет в лучшую сторону, даст нам определенные уроки и сделает нас намного сильнее, и также мы будем проверяться и в вере таким способом, то есть у верующего человека могут быть, да, и плохие дни, и плохие ситуации, но это именно вопрос стойкости духа, стойкости веры, и, да.
А я предлагаю нам дочитать все-таки до конца.
Давайте дочитывать.
Ну, давайте я прочитаю. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им: не 12 ли вас избрал я? Но один из вас дьявол». Ах, не переворачивается страничка, все. Это говорил он об Иуде Симонове, так, об Иуде Искариоте. Симонове, наверное, или Симонове, Искариоте, ибо этот хотел предать его, будучи одним из 12. Вот все-таки насколько Иисус нас любит всех, как он любил своих учеников, что он знает, что рядом с ним ходит предатель, никак его при этом не гнобит, не унижает, не отталкивает от себя, там, я не знаю, он же может сказать своему отцу, в принципе, папа, ну-ка давай,
вот этот нам не нужен.
Уничтожим его. Ну, конечно, он так не делает. Надо же так. Мне кажется, это очень страшно, ходить в компании людей.
Предчувствуя, зная, что произойдет дальше, зная, что человек тебя предаст, что он дьявол, не отвергать его все равно.
Ну, тут вообще, конечно, я в восторге.
Потому что это дает тому же Иуде всегда право выбора. То есть он всегда мог бы, изменить свое решение, да.
Получается...
Он мог бы в этой ситуации просто отойти, например, от Иисуса, и все.
Потом отошел.
Ну, вот сейчас бы он мог сделать это открытым, так скажем.
В принципе,
получается, если сам Христос так открыт, так любит, так доверяет, даже зная, что рядом с ним есть предатель, вопрос в том, почему мы, люди, сомневаемся, не верим в его слова, и вот люди, которые тут ушли от него, не поверили, почему они ушли?
Кстати, хороший вопрос, почему они ушли? Я так и не поняла. То есть они ушли, сказано, после каких-то слов, да? После каких? «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». А потом, следующий стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили». То есть это чего?
Ну, сначала их испугала кровь и плоть Иисуса, то, что, получается, они едят и пьют. У меня, кстати, знаете, тут даже более жестко написано в современном переводе. «Его ученики, выслушав его, сказали, то, что он говорит, чудовищно, слушать невозможно». То есть вот даже вот так. И...
Ты потеряла мысль?
Почти.
Ну вот чего тебе смущает?
Мне кажется, что, возможно, их напугало здесь то, что... Ну, он говорит о том, что эти блага, они вас, возможно, не спасут, когда он отсылал к этим иудеям, которые получили ману, но все равно умерли. Когда он говорит о том, что суть вашего спасения лежит внутри вас, вашей веры.
Да, ну то есть, возможно...
Он как бы с ним... Некоторым образом здесь Иисус снимает с себя ответственность и говорит, что, возможно, вы ничего не получите, возможно, у вас все-таки не будет этих благ и чудес, и это расстроило... его слушателей, возможно, так.
Возможно, да, возможно. Они разочаровались, и думаю, что все-таки они не поняли до конца, что имел в виду Иисус, потому что, как я скажу далее, он же пришел отдавать жизнь за грехи людей, и у Иисуса, да, есть миссия, которую он должен выполнить в любом случае, потому что Бог ему наказал, он доверил людей Иисусу. Бог пришел выполнять свою миссию. И те, кто поверят, те будут.
Мне кажется, в этом фрагменте он еще говорит о том, что Бог не дает никаких гарантий. Вот. И когда ты не даешь гарантии человеку, тогда он как бы начинает сомневаться, и он отходит от тебя.
А у нас, к сожалению, эфирное время потихонечку подходит к концу. С вами сегодня были Екатерина Южакова,
Анастасия Михеева
и Милана Лагунова и Оксана Селезнева из Питера. Всем пока.
Спасибо. Пока-пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.